биоэнерготехнологии, сотрудник Центра духовных исследований Аура Руса. Сергей Мусачев, единство религии, основа современной духовности. Пожалуйста.
Как удобно.
Легче говорить, всем хорошо слышно. Не знаю, кто лучше.
Как удобно, как удобно вам.
Да. Сегодня тема чрезвычайно важная и интересная. И вот я согласен с предыдущим Владимиром Шевчуком, что она такая, с одной стороны, довольно сложная и неоднозначная, и так вот просто раз-два с ней не отберешься. Это связано с тем, что и очень большая протяженность по времени, с одной стороны, а с другой стороны, не очень-то много информации, на которую мы можем опираться для того, чтобы в этой теме конкретно, четко и ясно разобраться. Это, конечно, затрудняет наше положение, но с другой стороны, есть достаточно знаний, которые указывают на то, что сейчас действительно человечество подошло к некоторому рубежу, за которым вот так, как сейчас мы развиваемся, развиваться уже невозможно. Надо как-то развиваться иначе, принципиально по-другому. Собственно, все религии, так или иначе, производили качественный и очень глубокий поворот сознания тех людей, которые в этот момент и в том месте, и в то время жили. То есть религия всегда создавалась при столкновении тех привычных каких-то догм, представлений о мироустройстве, о мироздании, о месте человека в этом мироздании, столкновение с тем, что появлялось совершенно нового, принципиально другого. И как ребенок рождается, пробиваясь наружу, точно так же и новая религия возникала именно таким же точно способом. Она вырастала из того, что есть, но в то же время давала совершенно новый, принципиально другой импульс. Естественно, становилось все более обширной и захватывало все большее количество людей. Я согласен с тем, что надо уже сейчас к первоисточнику. Без этого просто вообще никак. Потому что в эпицентре, когда вот есть основатели религии, вот это все происходит, это капля воды, которая упала на поверхность, вот там самый эпицентр, там самый первый, самый чистый, незамутненный импульс. Потом волны пошли в стороны, естественно, там появляются какие-то искажения. Это вполне естественно, потому что человек все-таки имеет субъективное сознание. Хотим мы или не хотим, у нас есть субъективное сознание. И мы все равно пристрастны. Даже те, кто находится в эпицентре этого импульса, все равно должны, столкнувшись с этим новым, пересматривать свое сознание, свое отношение, свое сложившееся привычное мировоззрение. Потому что иначе невозможно. Но, естественно, чем дальше от источника, тем таких искажений больше. Потому что Иван передал Петру, Петр передал, извините, не зря оговорился, да. И так далее. Это напоминает такая шутка есть, удаляющийся крик. Что-нибудь там взял в руки, дай посмотри, исчезает нечто. В следующих там 151-х или там еще каких-нибудь руках. Вот примерно так же и тут. Истина в тот момент, когда капля упала на поверхность. Вот здесь момент истины. То, что пошло в стороны, это уже производное. И мы, называя религиями, ну, разные там, буддизм, христианство, ислам, мы на самом деле имеем все-таки взаимоотношения не с той первой каплей, которая упала, а с тем, что пошло от нее. Поэтому Владимир совершенно точно определил, что нужно всегда отталкиваться от первого источника, чтобы не быть, не впасть в путаницу и в конечном итоге не запутаться вот в этих хитросплетениях веры. Я не буду останавливаться на каких-то деталях, для этого и мало времени, да и, наверное, нет смысла. Я сознательно говорю чисто так, тезисно, принципиально о тех вещах, которые нам все-таки указывают некоторое направление, с чего нужно начинать, на что обращать внимание. Вот пример. Раз новостной блок, тогда новость. Основатели религии, вот я высказываю точку зрения не только свою, а тех, кого я представляю, основатели религии, были одним и тем же лицом. Хотя для нас это разные люди, в разные времена, в разные эпохи, сами учения как бы немножко другие. Но тем не менее, каждый из основателей религии говорил о предшественниках, о своих предшественниках именно как о предшественниках. И говорил, что я пришел не нарушить закон, но исполнить, например. Каждый следующий пророк говорил о том, что все предыдущие пророки – это его предшественники, и он их дело продолжает. И для того, чтобы, как там Задорнов говорит, файлы сошлись у нас в голове, когда что-то не клеится и не лепится. Вот есть разные религии, они вроде бы разному учат, они все хорошие, правильные, и человечеству дают хороший, очень мощный духовный импульс. Но почему они как между собой не состыкуются? И что теперь делать, когда вот эти религии есть, а мы сегодня живем в таком обществе, в такое время, когда эти религии есть, каждая свое что-то исповедует, и что нам делать теперь?
Подняться надо.
Вот именно. Но чтобы подняться надо, нужно найти нечто такое, которое во всех этих религиях одинаковое. Одинаковое. Вот тогда мы не ошибемся. Ну вот, раз новостной блок, значит, еще раз просто эту мысль повторю. Одинаковое то, что тот, кто эти религии обосновал, то есть вот эта капля воды, которая одна и та же всегда, это H2O, падает свыше, она всегда одна и та же. Это один и тот же дух. И тогда религиям не о чем спорить. Для примера, вот пример, есть университет. В университете есть ректор, есть там другие должностные лица, кто там планированием занимается, кто-то непосредственно преподаванием, кто-то там практикой и так далее. Но есть один ректор, который знает программу подготовки специалистов. И вот меня заинтересовал такой вопрос, а что происходит? Вот приходит абитуриент, говорит, я хочу быть там биологом, ну еще кем-нибудь, неважно кем. Он абитуриент, он еще не биолог совершенно. А потом на выходе проходит 5 лет. Он выходит из университета, и ему университет дает диплом, что он теперь специалист, ну, биолог, к примеру, или невропатолог, или еще кто-то. Что с ним происходит? На входе он пришел, с этой точки зрения, почти никто, а на выходе он выходит специалистом в чем-то. Проходят некие какие-то коллизии внутренние, когда он в себе что-то раскрывает. Кто сегодня профессор руководит с точки зрения аналогии религии? Руководит ректор общий. Но ректор ведь не приходит в каждую аудиторию, в каждое занятие. Там есть конкретный преподаватель, который конкретную тему в течение 5 лет проводит. Ректор приходит в крайних случаях. Либо когда очень сложная тема, либо когда преподаватель заболел, либо там какая-то сложная конфликтная ситуация, тогда он вмешивается лично и персонально. Вот примерно то же самое происходит и с возникновением религии. Когда мы тут совсем запутываемся, не можем разобраться, что происходит, приходит ректор, посланник, основывает новую религию, всем дает прочесон от имени Бога и учит, как правильно жить по понятиям. Извините, какие слова говорю, но зато понятно сразу, о чем идти. Потом у него других дел полно, он наконец рассказывает, кто запомнил, кто сообразил, кому, значит, там внушение сделали, те начали жить по-другому и начали учить жить по-другому окружающих людей. Ну и потом опять проходит время, опять что-то там забылось, ну там где он ректор, да он далеко, от него мало чего зависит. И опять начинаются какие-то вот эти уходы в сторону. Приходится ему опять вмешиваться. То есть религии – это, другими словами, стремление свыше нас образумить и направить на путь истины. И каждый раз, когда вот такой импульс приходит, он дает совершенно новый толчок вот этой чистоты и незамутненности. И фактически выправляет пусть там в каком-то даже локальном месте для начала управляет какое-то движение человека, внутреннее его состояние. В чем, на мой взгляд, причина того, что религии существуют? Мы вроде бы как в уме понимаем, что они об одном и том же, пусть даже они внешне разные по атрибутам и по символу веры, и, ну, в общем, по многим каким-то параметрам. Что нам мешает, вот нам, людям, мешает принять каждую религию, к примеру, и понять, что все это едино, из одного источника, и из этого найти то самое важное, которое важно для нас сейчас, в этот момент. На мой взгляд, мешает наше внутреннее раздробленное сознание. Вот эта вот пристрастность, это есть как раз раздробленность, нецелостность сознания. К сожалению, с этим приходится сталкиваться в повседневной жизни очень часто. Я тоже не лишен этого. Вы не думали, что я такой нераздробленный. У меня то же самое, как и все. Тут трудно сказать, к примеру, что больше влияет. Вот там разные течения, разные религии влияют на то, что мы их в себя все-таки ассимилируем, и у нас внутренне возникают некоторые блоки информации, блоки там эмоциональные, понятийные, мыслеобразы, которые мы внутренне не можем как-то между собой объединить. Или же причина в том, что сознание человеческое вообще не может быть целостным и беспристрастным. Я думаю, и то, и другое оказывает влияние. Поэтому мое это сообщение в конечном итоге сводится к тому, что нам сейчас делать, что подразумевает под духовностью в тех условиях, в которых мы сейчас живем. Потому что это вопрос насущный. Мы от него никуда не уйдем. Мы все знаем, что должен быть переход про 2012 год, мы знаем о предсказаниях, мы знаем о России, и что все с нее должно быть. В общем, все уже расписано, объяснено, растолковано, разжевано, и мы все это знаем. Но что-то не пускает нас. Где-то что-то мешает. Тормоз, как всегда, внутри. Это однозначно. Если что-то не получается, если что-то не идет, если что-то не клеится, это однозначно у нас внутри есть нечто, которое не может воспринять ту реальность, которая существует. Стоит только внутри себя изменить вот это отношение, так как тут же меняется внешняя ситуация. Это напоминает опыт из физики с магнитом, когда магнит сам по себе, мы знаем, что он имеет магнитное поле, но глазами его не видно, не поймешь, какой он формы. Напилили железных опилок, на бумагу насыпали, или там на стол, подносим снизу магнит, и опилки что делают? Раз, и выстроились по линиям магнитного поля. И поле стало визуально видимым. То же самое происходит и с нами. У нас есть некоторое поле наших представлений, эмоциональных реакций, там, каких-то там познаний, своего субъективного опыта, каких-то там положительных или отрицательных переживаний. И все это в нас создает вокруг нас некоторое поле, как вокруг магнита. Но чтобы это поле было видимым, на это поле должны появиться люди, которые выстраиваются вокруг нас точно таким образом, как мы в себе это все выстраиваем. Причем, что интересно, каждый человек имеет там положительные и отрицательные свойства, поворачивается к нам той стороной, которая нам нужна. Человек может быть хорошим, но мы считаем, что он должен быть плохим. И сделаем все, чтобы он по отношению к нам был плохим. Мы его заставим. Потому что у нас внутри есть такое представление. И вот представьте себе, что мы именно так и существуем. И самая большая сложность в том, чтобы это понять, принять, увидеть, что это в нас все. Пересмотреть, изменить. По своему опыту знаю, как только меняются мои собственные представления о себе и о моем отношении к окружающему миру, точно так же быстро сразу же меняется и сама ситуация. Я первый раз вообще как бы не поверил, что так может быть, но произошло, когда я пытался понять. Вот опыт с магнитом, он очень хорошо иллюстрирует. Подносим другой магнит, другая выстраивается форма, другая ситуация. Для примера есть, я не знаю, знакомы или нет, есть психотерапия, такое направление системной расстановки Берта Хеллингера. В Германии это дело начало довольно давно, сейчас оно становится популярным. Что он делает? Ну, насчет семейных расстановок. Когда человек к нему приходит, говорит, я там какие-то проблемы. Он сам же, кто обращается за помощью, назначает, кто будет исполнять роль мамы, папы, брата, сестры, жены, детей, там, сколько их будет, сам определяет. Потом он их расставляет, кого куда поставить. Кого ближе, кого дальше, кого к себе лицом, кого там, наоборот, спиной. Вот они становятся в каком-то таком беспорядке. Эллингер его спрашивает, ну как? Да как-то неуютно, а что неуютно, а что он ко мне спиной стоит? Начинает вот с каждым членом семьи разбираться. Но суть в чем? Это вот то же самое, как бы он взял и визуализировал внутреннее наше поле с помощью людей. Хотя есть вариации с помощью кукол, там, с помощью карт. Но не суть важно. Важно взять и вывести внутреннее свое представление, вывести наружу, увидеть, а что тут не так. Потом он начинает все это как-то более рационально переставлять и порядочить до тех пор, пока человек говорит, вот так хорошо, вот так хорошо, вот этих хочу поближе, этих подальше, этих вот так выстроить, этих так. Она не может объяснить, почему. И даже те люди, которые играют роль членов семьи, которых они вообще никогда не видели, даже не знают, кто это, они, как ни странно, себя ведут именно так, как те члены семьи. Они отвечают на вопросы, они говорят, что они при этом чувствуют и так далее. То есть это все не какая-то придумка, не ассоциация такая вот, да иллюстрация, это реально действующие законы. Так вот, в том, что касается духовности. Поскольку наше сознание вот такое вот пристрастное, и оно внутренне расставляет эти приоритеты, исходя из нашего жизненного опыта, то в отношении религии у нас нет другого выхода, кроме как начинать с самих себя, упорядочить свое внутреннее пространство, своих смыслов, своих эмоций, своего жизненного опыта. Всему этому нужно придавать соответствующее значение. Если что-то позитивное, значит, оно и есть позитивное. Если негативное, значит, почему оно негативное и что я в этом негативном опыте плохо сделал. Нужно исправить. И тогда это негативное становится уроком, я его отрабатываю, оно становится позитивным. Если этого не сделать, значит, о какой мы духовности можем говорить, о каких религиях. Вот такие мысли.
Спасибо. Спасибо.
Ну
да. Да, пожалуйста.
Скажите, пожалуйста, вот когда я думаю над этими вопросами, которые вы излагаете, то я почему-то религию немножко отождествляю с идеологией. Ну, это свойство такое негативное у меня. Отсутствие идеологии и государственной политики Украины, я не думаю, что общество лучше стало или обозначено конкретнее. И потом вы, когда говорите о духовности, вы пропускаете промежуточный этап душевность. Как вы ухитряетесь обходиться без этого?
Это упрек?
Вопрос.
Ну, в своих лекциях, да. Ну, душевности у вас совсем нет.
У меня нет?
Лекции.
Какой лекции?
Доклад.
Мне не сказано.
Так что вы считаете, что в моем докладе не было душевности?
Да. Да.
А почему?
Не произносили это слово.
Это как информация. Душевность – это не слово, это чувство, это отношение.
Ну, раз нет, значит...
А давайте женщин спросим. Они больше чувствуют. Есть душевность или нет, я не знаю.
Есть.
Вот видите. А вы считаете, что нет? Наше сознание пристрастно. Вы считаете, что нет, другие считают, что нет.
Не было терминологии.
Николай Иванович, надо все пощупать.
Простите, пожалуйста. На одной из публичных мероприятий, проводимых в рамках министерства, затронули о том, что поселок Ленина переживает кризис. Ну, там и социальный, и все прочее. И среди присутствующих я обратил внимание, что татарка говорит, а это по причине того, что у вас нет душевности. Духовности нет в этом, в Ленина. А ей оппонент с обидой ответил, да вы что, Мы город атомщиков. У нас половина населения по два диплома имеет, остальные по одному. У нас духовность, а сам выше. То есть высшее образование предназначено духовность. Я просто вам рассказал, какой был казус. Поэтому я теперь над этим думаю.
Совершенно нет. Образование не имеет отношения ни к душевности, ни к
духовности. Вот приятно слышать. Спасибо вам.
Я хочу сказать защиту лектора, потому что вот эта тема была, она настолько сложная и тяжелая для произнесения, произношения ее. Может быть, показалось кому-то, что нет там душевности. Это разговор о объединении религии или пунктов назначить. Каждый эгрегор каждой религии очень сильно сопротивляется. И даже разговор об этом становится неимоверно сложным. И вот поэтому, возможно, показалось, как будто, что там как-то так вот песня была не так хорошо спета. Но я знаю, насколько это сложно. Но тем не менее, правильно сказали, закон галилейской обратной связи, когда мы думаем и меняем себе, и преображаем таким образом мир. Это, наверное, основное оружие для преображения религии.
Это коммуникация.
Спасибо.